По ноябре исполняется 80 лет известному правозащитнику Виктору Файнбергу, одному из «семерки отважных», вышедших в августе 68-го на Красную площадь с протестом против вторжения советских танков в Прагу. Виктор Исакович, разумеется, будет героем наших разговоров в цикле «Алфавит инакомыслия», но до его буквы мы еще не успели дойти, а поздравить сейчас, на юбилейной неделе, нам приятно. В январе 2011 года мы с Андреем Гавриловым записывали Файнберга в его парижской квартире. Вот несколько отрывков из этой беседы. Поскольку Виктор Исакович работал в 50-е и 60-е годы на одном из ленинградских заводов, мы спросили его о настроениях среди рабочих.
Они смеялись над этой пропагандой. Обычно я обедал в раздевалке, так было и дешевле, и если уже обедаешь в столовой, то так нагрузишься, уже трудно после этого работать. Поэтому у меня был огромный бутерброд, который мне жена готовила, и чай. И там обычно обедали бригадиры, которые мне полтора раза, а то и двое старше, войну прошли, все. И когда я читал что-нибудь из газет, они обычно хохотали. Потому что, например, интервью, которое давал какой-то знатный токарь Иванов, он давал интервью и говорил, что вот у него машина там, у него там «Волга» там и так далее, квартира большая там. Говорит, конечно, не все так зарабатывают, ну вот мой напарник, он у него только москвич там и так далее. Ну, они плакали от смеха, конечно. И а другие говорили, конечно, и о невероятных мучениях английских шахтеров, наверное, там что-нибудь читать. Вот так. Они это все знали. Но мне система это было как вот Давол Синг, о котором писал Орвел, конечно, когда во время венгерских событий один из этих бригадиров, он был член партии. Это другим нравилось, потому что он мог сообщать закрытые письма ЦК, о чем там говорили. Да, и потом начальство, что хочет сделать. А у нас было несколько таких. Ну вот он говорил, вот что ничего не можем сделать. Вот будет война, вот венгры. Все очень переживали, тем более же венгры, они сражались на стороне немцев там, и так далее. То есть это был вот такой вот дабл синг. Был молодой человек, очень разумный. Его сделали главой комсомольской организации и так далее. Он это все ненавидел. Говорил, что мы ходим в магазины как в музеи, мы не можем купить этой мебели ничего. Но вот он служил в ГДР еще во время берлинских смут, еще вот в 54-м году. Он совершенно это оправдывал. То есть это было вот именно вот такое вот двойное чисто советское сознание. Любая организация, даже самая скромная, которая не контролируется, была в этом режиме невозможна совершенно. Ну, я вам скажу, например, когда я, ничтоже сумявшись, решил создать какую-то организацию...
Это вот, когда было?
Это было после Ленинградской революции, которая произвела, конечно, очень сильное впечатление. Но сначала они очень мало что знали, тем более, что народ расправлялся довольно решительно с этими ГБшниками, там, всеми, это все в газетах было, даже цены расстрела там и так далее. Потом, когда это все стало яснее гораздо... Тогда у нас вот в Питере появился у нас огромный политехнический институт, в студенческой среде появилась такая вот организация, которую там и посадили все, и были какие-то слухи, но мы ничего не знали. Мне очень хотелось вступить в контакт с этими людьми, но я решил, что я только в лагере могу их встретить. И в рабочей среде это была такая прослойка молодых работяг, которые хотели дальше учиться. Хотели учиться на вечернем техникуме, в институтах и так далее. Вот это, эти люди более грамотные, более, так сказать, социально охваченные, как сказали бы в советской психиатрии. Вот эти люди, я и старался их привлечь в свое время, по глупости своей.
То есть нравственность очень коррелирует с образованностью?
Нет, потому что человек теряется. Некоторые вот работяги, они становились, идеализировали старый режим, где все было Буш там, и так далее, там, якобы, значит, во всех отношениях там все.
Старые, дореволюционные, да?
Да? Ну, во всяком случае, пожилые. Другие молодые работяги, совершенно не образованные, ну, они, например, говорили, а почему, в чем же дело? Вот печатали бы больше денег, и все было бы в порядке, и так далее. Так что здесь это было так, это без какой-то минимума усвоенной уже информации, это было очень трудно ориентироваться, потому что это же было закрытое совершенно общество, абсолютно закрытое. Вот я вам приведу пример. Вот я начал создавать эту маленькую группу, но мне сказочно повезло, потому что иначе бы я на всю свою жизнь, я бы грыз бы себя, да, за то, что я посадил молодых людей по глупости своей, ни за что, ни про что-то сказать. А в это время я встретил диссидентов совершенно случайно. И для меня это было движение, которое было трудно принять, потому что у меня был совершенно другой темперамент. Это было для меня движение первых христиан, подставляя вторую щеку. Понимаете? А для меня это было невозможно. Я по-другому вырос совершенно. Я был мальчишкой во время войны, когда нравы были очень жестокие среди мальчишек и так далее. Каждый день на меня стаи мальчишек били, как жида. Я научился один сопротивляться против всех. И это меня воспитало. То есть мое еврейство меня воспитало. Я понял, что человек может быть один, он может один сопротивляться.
Рассказывает Виктор Файнберг. Его действительно в тот раз спасла от ареста случайность. Вот как это было.
Я уже говорил, что я сидел в тюрьме первый раз, и это спасло моих, так сказать, мальчишек, которых я привлек в свою организацию. Уже листовки были, должны были печататься. Они должны были печататься 1 ноября, кажется, 1 ноября, 1, когда убили этого Кирова.
Декабря.
Декабря, да. И надо было их бросить с крыши, кажется, этого дома книги у нас. Это бывшее здание, это Зингера.
А что было в листовках?
А в листовках? В листовках были очень смешные. Это было что-то такое, ну, венгерская революция, конечно, ура, ура, там, который подавлен был давно, там Хрущев, там, значит, зажим литературы, там, кто там был его, этот идеолог главный, я уже забыл. Потом там даже написано было Никита Абрамович, что он был очень похож на него, значит. Потом, ну, конечно, страдания рабочего класса, потом Целина, где люди гибли, потому что там почти круглые сутки там вкалывали, там, и так далее. Потом армейская, там, в армии частые случаи сумасшествия из-за тогда, хотя еще дедовщины не было такой. Вот. Но все равно, я это знал хорошо, я учился в Лирийском подозрительном училище. Там у нас был такой же зверский порядок, как потом при дедовщине. В армии не было тогда такого. Вот. В общем, такие, поэтому был призыв, значит, вот. А это был день убийства Кирова, значит, это был, значит, все это. Это не было совершенно против советской власти, это было за, значит, за демократию. Я считал, что это вот вторая демократия, должна быть социализм, знаете, демократическим, там, все такое, все по Марксу. Только он не дожил до этого, поэтому пришлось нам самим, значит, додумывать.
И почему не сбросили листовки?
Бог помог. Очень просто. Это должно было 1 декабря. Но...
А год?
40-летие Великой Октябрьской социалистической революции.
57-й.
И по этому поводу знаменитый то ли вагон Владимира Ильича, или даже броневичок поставили где-то у нас в Выборгском районе, где я жил. И в это время мой друг, его увольнительно дали из армии, и был праздник 7 ноября. Весь Питер был пьяный, в доску он меня пригласил, я приехал, у меня был маленький ребенок, 3 года, пока жена его там сажала на горшок, она немножко опоздала, за это время меня, конечно, напоили, а потом еще у соседа жена уехала с другим, и он меня напоил каким-то жутким самогоном, и, в общем, я был в хорошем состоянии, и также мой друг, естественно, поэтому мы решили пойти погулять и встретить мою жену на трамвай. Но по дороге мы зашли в какое-то общежитие, бараки там были, вот, там, значит, познакомились с кем-то там и так далее, а потом я заснул. У нас в Питере уже снег, 7 ноября, то время было, я заснул. Когда я проснулся, я был уже совершенно трезвый, но я испугался за своего друга. Я начал его, я помню, что мы были в бараке, и он еще с какими-то девочками даже там кокетничал. И я увидел барак, постучался, мне открыли, это было очень хорошо натоплено, и там сидели 3 человека. Один это был сторож, это была проходная деревообделочного завода. У нас заводов много в Выборгском районе. Вот. Но это был маленький заводик, он примыкал сторожиха тоже, значит, видная жена, и старший лейтенант милиции. Довольно здоровый такой тип. Разница была в том, что я уже был трезвый, они были все пьяные в доску. И вот это решило дело. Как только я пришел, они почувствовали добычу, потому что у них уже что-то появилось, кстати, кровь играла. Инстинктивно они заперли дверь с внутренней стороны, чтобы мало ли что, чтобы я не выйду. Хотя я пришел, и говорю, что не что, я говорю, простите, пожалуйста, это не общежитие. Тогда мне потребовал старлей, мне потребовал паспорт. Я ему предъявил, значит, свой паспорт, он посмотрел, говорит, Файнберг. Жид, он бы так не сказал, наверное, присутствие других, но он уже был дико совершенно пьян. И я тогда понял, что мне сидеть. И мне стало так стыдно, потому что не побить я его не мог. Я это уже из детства, я уже привык к такое слово, я готов был убить. И я думал, я предаю мировую революцию. Меня посадят за этого несчастного столе, меня посадят. А там ребята ждут, и листовки, и все такое.
Это были отрывки из беседы с правозащитником Виктором Файнбергом. Беседы, которые мы записали с Андреем Гавриловым на магнитофон и на видеокамеру в январе 2011 года.
Вы знаете, Иван, когда я вспоминаю нашу беседу с Виктором Файнбергом, когда я вспоминаю, что я вообще слышал и знал о Файнберге, я помню, меня всегда не покидало ощущение, что этот человек, который стал инакомыслящим, стал диссидентом, стал правозащитником по очень, я не знаю слова, может быть, забавное, по очень забавной причине, может быть, точнее будет сказать, по очень необычной причине. Дело в том, что ни в коем случае ни с кем его не сравнивая, не сопоставляя и уж тем более не проводя никаких градаций, не могу не сказать, что у Виктора Файнберга фантастически было и сохраняется до сих пор развито чувство собственного достоинства. Его конфликт с властью, как я себе это всегда представлял, и после беседы с ним я в этом убедился, был вызван во многом тем, что власть не терпела и не позволяла развиться ни его политическим взглядом, ни его стилистическим взглядом, ни каким-то его эстетическим устремлением, а потому что власть давила в нем чувство человеческого достоинства. Если вспомнить его биографию, то, в принципе, конечно, вся жизнь могла пойти по-другому, но он не терпел того, когда его унижали как человека. И это привело к тому, что он стал правозащитником. Вот этим он мне всегда был очень симпатичен. Этим он мне всегда по-человечески нравился. Вот нет, я никому не позволю себя унижать. Вот так советская власть создала себе очень сильного противника. Кстати, не только себе, между прочим. Когда Виктор Файнберг уже уехал, эмигрировал, после 1974 года он жил в разных странах, он жил в Израиле, Великобритании, Франции. Он, разумеется, выступал в защиту оставшихся в СССР и преследуемых диссидентов. Но кроме этого, не могу не сказать, что, как у очень многих других правозащитников, его правозащитная деятельность не знала географических границ. Например, летом 1995 года, в разгар этнических чисток сербами в Боснии, Виктор приехал туда в составе франко-итальянской группы, которая привезла 2 фургона с гуманитарной помощью для жителей осажденного Сараева. Мне это качество представляется очень ценным. Если уж защищать свободу, если защищать право, то защищать везде, где в этом есть необходимость. Кстати, могу сказать интересный факт, который, может быть, не все знают. Знаменитый британский драматург Том Стоппард в свое время написал пьесу-мюзикл «Каждый мальчик достоин милости». Это, может быть, не очень удачный перевод, но, насколько я знаю, как-то вот он прижился в русском языке. В этой пьесе он противопоставляет свободу воли и волю к подчинению. Он изображает сумасшедшего, которому чудится оркестр, и советского политического сумасшедшего. Замысел пьесы созрел, когда Стоппард встретился с Виктором Файнбергом. И именно Виктору Файнбергу, кстати, и Владимиру Буковскому, Том Стоппард посвятил эту пьесу.
Виктор Исаакович Файнберг, мы от всей души поздравляем вас со славным юбилеем. 80 лет случаются не каждый день.
Ну, по крайней мере, раз в 80 лет.